Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции «Возле восточных ворот». 11 глава книги пророка Иезекииля. Сказано так. «И поднял меня дух». То есть, обратите внимание, пророк Иезекииль, он практически единственный пророк, который описывает процессы своего пророчества, а не только его смысл и результат, как говорили другие пророки. Другие пророки вообще не описывали свое состояние и процессы, и аспекты взаимосвязи между ними, между Богом, а только суть того, что Всевышний хотел донести до человека в тот конкретный момент для людей того поколения, для людей следующих поколений или зачастую людей конца дней, то есть для нас с вами. Поэтому мудрецы сохранили нам Танаха в той форме, в которой он будет актуален для людей всех времен и, в частности, для нас, как мы сказали, для тех, кто из периода конца дней, то есть те, кто должны приветствовать Машиаха и, соответственно, привести к его приходу и к строительству храма. Итак, пророк Иезекииль описывает «и поднял меня дух». Почему эти процессы он описывает? По той причине, что он находится за границей, где пророчество дается в намного более сжатом виде ему, а другим людям пророчества нет вообще. Во время, непосредственно перед разрушением Иерусалимского храма, когда наступает тьма в этом мире, сгущается, превращается в страшный мрак, тогда пророк, находясь за границей еще раз, видит намного более богатую картину, тяжелейшую, которую не может передать словами в явном виде. И уж во всяком случае для нас, людей, лишенных духовной практики, кому очень сложно понять, что означает, что поднял меня дух. Поэтому попытаемся понять это самым, не знаю, как непростым образом, что вдруг человека охватывает некий дух, некое видение, некое ощущение близости между Богом и человеком, который поднимает его. Человек видоизменяется, он возвышается, он становится совершенно другим. Перед ним раскрывается в какой-то мере божественное присутствие. А способ раскрытия божественного присутствия всегда один. Это то, как было в храме. А в храме было так, в какой-то мере, как это было во время Синайского откровения. То есть какая-то мера Синайского откровения была дана пророку Иезекиилю в 11 главе. «И принес он меня к восточным воротам дома Господа». Восточные врата, там, где осталось сегодня врата, которые называются Шар-а-Рахамим, врата милосердия, замурованы уже на протяжении многих веков. По-английски это называется Golden Gate, золотые ворота, по-русски так, наверное, тоже называется. У евреев это врата милосердия, те врата, которые будут, согласно нашей традиции, закрыты и забаррикадированы до времени прихода Машиаха, и первый, кто в них войдет, пророк Илияху. Так вот, в то время, когда эти врата еще были открыты, это единственные восточные врата храма, это единственные врата, которые непосредственно являются вратами и города, и Иерусалимского храма. Есть много ворот у города Иерусалим, и одни врата города, которые прямо ведут в храм, на храмовую гору более точно, и это восточные врата, ибо храм находится на востоке Иерусалима. Итак, поднял меня дух, как только Синайское откровение в какой-то мере затронуло пророка Иезекииля, то поднял, он изменился, он стал человеком еще более возвышенным и великим. И принес к восточным вратам в эти врата 25 человек. И вот у входа в эти врата 25 человек. Я видел среди них Язанияру бен Азур и Пелтияру бен Бенияру, глав народа. Некие два человека, главы народа. Среди 25 человек, которые тоже главы народа, и они возле этих врат оказались. Ну, Если так читать текст без комментариев, без понимания, без смысла, то я бы даже сказал, что это, наверное, скучно. Важно, что это восточные врата. Если бы это было возле северных, то мы бы учили что-то иное. Это все нужно понять, когда ты все это понимаешь. И когда ты понимаешь не только какую-то одну главу, а одну за другой, то у тебя выстраивается мозаичное полотно, после чего книга пророков становится для тебя священным писанием. Ты начинаешь видеть и понимать все больше и больше и глубже. И главное, что если первый раз ты даже выслушаешь и высмотришь какую-то лекцию, которая будет детальной и доказательной и так далее, у тебя сердце еще не готово будет принять истинность сказанного. Но когда одна за другой лекция будет дополнять друг друга и выстраивать мозаичную картину, то ты перейдешь к новому состоянию, которое называется, прямо как здесь сказано, «И поднял меня Дух Бога». Адекватное, грамотное изучение книг Танаха и Мусара, соответственно, сегодня приводит к тому, что человека поднимает Дух, он воспринимает сердцем, а только сердце ведет человека к действию, никак не его мышление. Человек может понимать, что верно одно, однако сердце его будет желать совершенно другого, и туда именно он и устремиться. Итак, наша цель, чтобы нас тоже поднял Дух, и чтобы мы стали другими людьми. И для этого нам нужно понять концепцию восточных ворот, согласно тому, что об этом сказали наши мудрецы. Во всех этих и других моих лекциях я не добавляю ни одного своего слова, я лишь знакомлю вас с тем, что сказали наши мудрецы. В данном случае на 11 главу книгу пророка Иезекииля, в других случаях это, соответственно, какие-то другие главы, другие темы. Я ничего в иудаизме особо не знаю, поэтому много сил посвящаю изучению Священного Писания для того, чтобы самое фундаментальное, самое восхитительное, самое глобальное, что передо мной раскроется, поделиться этим с вами. Итак, пророческое видение возле восточных ворот храма. Радак говорит так, для начала. Упомянутые в этом стихе книги пророка – это поклоняющиеся солнцу министры Иудеи. То есть в тот момент, когда пророк Иезекииль увидел этих 25 человек, и вот двух конкретных их имена приводятся здесь, то это были те 25, о которых в 8 и 9 главе рассказывалось, что они стоят задами к Иерусалимскому храму и кланяются солнцу. Соответственно, солнце встает как раз на востоке, поэтому, чтобы кланяться солнцу на восходе, необходимо именно подойти к восточным воротам и задом обратиться к храму. Соответственно, эти люди, как объясняет нам Радак, они уже продвинулись, они уже не в самом храме стоят, а подошли к выходу, к воротам, то есть они уже ближе к поклонению солнцу, и зады свои, так написано просто в 8 и 9 главе, это не моя формулировка, это формулировка Священного Писания, свои, еще раз, зады они уже отдалили от Иерусалимского храма, соответственно, что-то будет, видимо, очень неприятное в такой ситуации. Малбим. Эсрим вехамиша иш, 25 человек. Шерао там тхила, которых он видел раньше, а именно, как написано в 9 и 8 главе, бейн гаулам лемизбех, он видел их между местом служения куаним, священников храма, и жертвенником, что они кланяли солнцу, то есть они кланяли солнцу, находясь внутри, в самом сердце храма. Так или иначе, эти люди были в храме, и когда пророк говорит, что они кланяли солнцу, имеется в виду какая-то тончайшая, тончайшая к ним претензия. Не то, что это были какие-то изверги, духовные, невоспринимающие люди, это были люди, у которых до совершенства они свое служение в храме не довели. Какое-то влияние солнца, то есть материального, физического, оставалось, и они в какой-то мере этому кланялись. Ну, если мы подумаем, в какой мере мы кланяемся, то и те 25 человек, их тоже можно считать праведниками. Именно по этой причине пророк и будет просить о заступничестве для них и очень расстроится, когда один из них погибнет непосредственно после этого пророчества. Поэтому пророк рассчитывает на то, что они способны на раскаяние, ну, а нам нужно в намного более тяжелой ситуации, когда у нас храма даже нет. И мы не можем вступить в восточные ворота, они все замурованы до прихода Машиаха. То есть мы в любом случае изначально кланяемся мы солнцу или нет. То есть мы кланяемся весьма охотно, и, может быть, это единственное, чему мы кланяемся вообще. Но при этом мы даже в том месте, где тогда находились эти 25 министров иудеи, мы находиться сегодня не можем, потому что войти в восточные врата нам невозможно. Продолжает Малбим. Вата Раотам Бишар Гарабайт. Сегодня он их видел во вратах храмовой горы Амизрахи, восточных вратах храмовой горы. Шераю Юцимин Гарихаль Лишар Амизрахи Лекрата Шемиш. Что они выходили встречать солнце для того, чтобы кланяться ему, выходили за территорию храма. Это уже явно свидетельствует о еще большем отдалении руководства иудеи от их мест. Из книги пророка Ирмияху мы знаем, что восточные врата храма имели еще одно название Шаар Хадаш – новые врата. Да, хорошо или плохо, если в Иерусалиме строятся новые врата, это дань продвижению экономическому, технологическому, или это бедствие какое-то. Видите, если не иметь представления, если не изучить Танах, то практически ничто не несет информации. Просто возьмите, попробуйте без комментариев, без разъяснений, которые мы с вами здесь изучаем, прочесть любую главу. Вы видите, что она абсолютно никакой информации не несет. Она рассказывает о том, что Бог говорит, что вы ведете себя плохо, поэтому будете казнены, Иерусалим будет разрушен, и храм будет разрушен, вы будете изгнаны. И так каждая глава говорит примерно одно и то же. Но мы вдруг убеждаемся, насколько это не так, насколько каждая глава несет нам глобальную информацию, которую мы увидим. Итак, еще один малюсенький камушек мозаичного полотна, который мы должны для себя составить, это Шаар Хадаш, новые врата. Еще раз, это хорошо, мы должны радоваться неугомонно или ведрами проливать слезы в связи с тем, что новые врата образовались в Иерусалимском храме и, соответственно, городской стене города. Давайте посмотрим, что нам по этому поводу говорят учителя. Радак. Шар Хадаш Шишам Хидшу Суфрима Тагалаха. Новые врата, в которых законы учителя объявляли решение Галахи по новым нерассмотренным прежде вопросам. То есть, попросту говоря, это главный дом учения в Иерусалиме. Возле Шар Хадаш, возле новых ворот, был главный дом учения. Главный ишив Иерусалима находился там. Соответственно, тогда непонятно, если эти люди, поклоняющиеся солнцу, оттуда выходили, наоборот, да, понятно, то они как бы оставляли не только храм, но еще и главный дом учения в Иерусалиме. Это вдвойне плохо. Возникает вопрос, а почему главный дом учения в Иерусалиме был основан возле восточных ворот? Это была некая случайность. Ну, решили где-то построить, договорились с муниципалитетом, вот выделили им клочок земли, построили главный дом учения в Иерусалиме. И такое теоретически возможно, да, но тогда бы Танах не упоминал нам это. Это тогда было бы несущественным. Если это было несущественным решением, где именно поставить главный дом учения в Иерусалиме, то Танах нам бы этого не писал. Он бы не увидел причины, для чего это упоминание помещать в Танах. Раз это приводится, значит, из этого мы чему-то должны научиться. Давайте посмотрим, чему нас учит Раши. Шаар Ашем Ахадаш. Новые врата Бога. Обратите внимание, как сказано. Новые врата. Врата Бога новые. Вот так сказано. Ахерим Егиу. Кшегала его яхин, векцат коль бет элукейну имо, шаврух элошель невухаднецер, шара мизрахи, вехазар циткияху ветикно, вехитшо, лахен некра хадаш. В тот момент, когда царь его яхин, это тот самый царь, брат Иехоякима, извиняюсь, который был изгнан Навуходоносором за 11 лет до разрушения храма, вместе с которым были изгнаны пророки Хескель, Ханания, Мишель, Азария, Даниэль и те, кто в дальнейшем получит особое название в еврейском народе Аншей Кнессет Агдола, те, кто построит второй храм, они были изгнаны вместе с царем Иехоякимом. И тогда же армия Навуходоносора пробила городскую стену, те самые врата Хадаш, Шар Хадаш. Он образовался, там не было ворот. Но эти врата были пробиты Навуходоносором для вечного напоминания евреям, что жить надо духовно, иначе этот город вообще весь может быть разбитым, он может пропасть и так далее. Поэтому дом учения, да, и царь Цидкияху починил эти ворота, поэтому они называются новые, что это врата новые, которые установил царь Цидкияху, последний царь Иудеи, тогда, когда их разбила армия Навуходоносора. Поэтому решили, что главный дом учения должен находиться именно в том самом месте, чтобы напоминать людям о том, что может произойти. И вот эти министры, они за дами своими и к храму, и к новым воротам, а реальным для них является вот то, что несет под собой солнце. То есть народ ничему не научился, никакие увещевания пророков и никакие слова закона учителей сильно не повлияли. Опять же, еще раз, все это необходимо понимать с учетом того, что мы изучаем с вами Священное Писание, люди, о которых здесь говорится, их имена приводятся в Священном Писании, и они в высшей степени особые люди. То есть мы с вами вообще несравнимы, у нас вообще нет духовной практики того, что такое храм. Поэтому все эти претензии, которые были к ним, они в высшей степени утонченные для нас. Мы бы с вами туда попали, нас бы, не знаю, в зоопарк поместили, смотрели бы на нас и показывали пальцами, говорили, вот что происходит, если Шар Хадаш нехорошо функционирует, и люди, соответственно, не учатся в главном доме учения в Иерусалиме, какие тогда возникают результаты, как человек может выглядеть в такой ситуации. Это то, что произошло бы, если бы мы там с вами оказались. Именно возле этих ворот судили пророка Ирмияху по обвинению в лжепророчестве, и его адвокатом был бывший министр финансов Хилкияху бен Шафан, его дядя, отец Гидалии, соответственно, посту Гидалии, который у нас после праздника Рош ха-Шана. Итак, министры спиной к храму и лицом к солнцу. Ну, а весь народ что делает? Ну, об этом пишет пророк Иехояким. И он сказал мне, сын человеческий, это люди, помышляющие лукаво и дающие дурной совет в городе этом. То есть они лукавые, немножко они хитрят, немножко они не очень цельные. Говорящие, не скоро еще стройте дома, этот город котел, а мы мясо. Некая древняя притча. Притча древних иудеев звучит действительно непонятно, как и все в Священном Писании, но мы с вами вскроем смысл и значение этой притчи и представим ее очень-очень однозначно. «Не скоро еще строите дома, город котел, а мы мясо». То есть котел, он защищает мясо, и процессы, которые происходят при варке мяса, они достаточно медленные, поэтому нет причин мясу, находящемуся в котле, сильно волноваться, что котел не выдержит, потому что времени сколько угодно. Поэтому пророчествуй им, пророчествуй, сын человеческий, и снизошел на меня Дух Господень. Обратите внимание, снизошел Дух Господень. В какой-то мере и сегодня в условиях отсутствия пророчества мы с вами все-таки Дух Господа испытывать на себе можем. Каким образом? Об этом говорит учение Мусар. Это восхищение от божественности, когда трепет перед Богом проникает тебе в сердце в результате постижения Его путей, Его знания, Его гармонии. «И снизошел на меня Дух Господа и сказал мне, скажи, так говорит Господь, Верно сказали вы, дом Израиля, и достоинство вашего духа я знаю. Много убитых вами в этом городе, и наполняете вы улицы его трупами. Поэтому так говорит Господь Бог, убитые ваши, которых вы положили в нем, они это мясо, а он этот котел. Но вас извлеку из него, меча боитесь вы, и меч я наведу на вас, слово Господа Бога. И извлеку я вас из него, и отдам вас в руку чужих, и свершу над вами кары. От меча падете на границе Израиля, я буду судить вас, и узнаете, что я Господь. Он не станет для вас котлом, но вы станете в нем мясом. На границе Израиля я буду судить вас, и узнаете, что я Господь, хотя заповедям моим вы не следовали, и уставов моих не выполняли, а по уставам народов, что вокруг вас, поступали вы. Достаточно много я сейчас прочел, целых 10 стихов Священного Писания. Суть такая, что будет таки плохо. Стало быть, народ, который произносил притчу о том, что в котле и мясо, соответственно, там надежно и долго, они полагались на милосердие Всевышнего, считая, что Всевышний столь милосерден к народу Израиля, что чаша грехов не преисполнилась, и поэтому город будет надежным для них. То есть, обратите внимание, то поколение наказания, оно не очень верило в возможность катастрофы, которая произошла по причине того, что они абсолютно верили в божественное милосердие и недооценивали своих недостатков. Об этом говорят учителя Мусара, что человек не видит своих недостатков, ровно как зачастую не замечает достоинств других человек, других людей. Если бы мы видели свои недостатки и достоинства других, то мы бы стали праведными, потому что мы смогли бы учиться от других и смогли бы исправлять свои недостатки. Но дурное побуждение устроено таким образом, что оно нас тормозит, и оно всячески мешает нам признавать свои недостатки. Если даже кто-то нам на это укажет, упомянет и обратит наше внимание, сказав, что ты посмотри, у тебя недостаток. Что мы будем делать? Что будет делать 99 человек, процентов людей, которые сегодня не изучают мусар и не работают над анализом своей души, исправлением своей души? Что они будут делать? Они будут защищать свои границы. Они будут ругаться с обидчиком, они будут обижаться. У них будут вспыхивать всевозможные эмоции, которые направят их на самозащиту. В результате человек защитит свои границы. Может быть, день ему будет неприятно, на второй день он забудет и снова останется с этими недостатками, которые никаким образом не будут уменьшены и не пострадают. Наоборот, в течение времени могут только увеличиваться и изменяться. Священное Писание, как учение Мусар сегодня, предназначено... Учение Мусар сегодня – это Священное Писание, которое адаптировано величайшими мудрецами Мусара последних 100 лет для людей последнего времени. Соответственно, если мы не будем исправлять себя, то внутри нас есть механизм, который предназначен для того, чтобы не позволять нам никакой динамики по изменению и исправлению. Поэтому народ произносит некую притчу, говоря о том, что все будет нормально. Мы как мясо в котле, у нас полный порядок и никакой проблемы с этим не будет. Итак, притча о жителях Иерусалима, которые сравнивали город с котлом, а себя с мясом. Какой смысл этой притчи древних времен? Посмотрим, что по этому поводу. Я вкратце дал свое объяснение в общем. Посмотрим конкретно, что об этом говорят величайшие комментаторы нашего народа. Раши. «Веумрим лобы коровы». Говорят они, не скоро это произойдет. Не скоро. «Явоу диврей ханавиим алейну». Слова пророков эти о несчастьях, о проблемах, они придут не скоро. «Бенот батим, стройте дома». «Эйн лахуш лагэм, элэбнот батим, вешевит бутухам». «Стройте дома, живите в них, абсолютно не волнуйтесь, чтобы экономика продвигалась вперед, никакой проблемы». «Кило ниглэминга и разот адмутейну, ибо мы не будем изгнаны из этого города до нашей смерти». «Эги гасир ванахну абасар». «Она», то есть город, город на иврите слово женского рода, «ир», поэтому... написано «он», соответственно, при переводе нужно вместо «она» привести «он». Он, город, является кастрюлей, а мы мясом, находящимся в нем. Кешем шенга басар юце мин гасир адгмар бешело. И так как мясо не вынимают из кастрюли до завершения процесса его варки, кахлон и цеми мену адшинаму. Также и мы не выйдем из этого города до нашей смерти. Не преисполнилась наша чаша вины, а Бог милосерден. Мы находимся в храме. Любой человек, в те времена, зайдя в храм, мог ощутить божественное присутствие непосредственно. И вдруг предположить, что в одночасье все изменится из-за какой-то вавилонской армии, которая самая мощная в мире в те времена, но тем не менее стены Иерусалима, когда сверху божественное присутствие, по бокам божественного присутствия, со всех сторон божественного присутствия, предположить, что эта самая мощная армия может хоть что-то причинить Иерусалиму, для людей духа в те времена было абсолютно непостижимо. Абсолютно непостижимо. И такая притча. Действительно, может быть, сегодня мы привыкли к притчам какого-то другого характера, не очень эта притча ясна, ну, то есть она ясна уже стала, но мы, наверное, как-то формулировали бы это иначе, в всяком случае, в древние времена было так. Малбим. Эта притча являлась ответом на смешников, лжепророков, на пророчество пророку Ирмияру, который сказал о Иерусалиме в самом начале своего пророчества. А именно, когда Всевышний избрал пророка Ирмияру, сына первосвященника Иерусалимского храма времен самого последнего праведного царя, царя отца этих последних царей, ну, царя Йошияху, царя Йошияху. Еще раз, пророк Ирмияху, сын первосвященника времен царя Йошияху, который удостоился того, что Иерусалимский храм не будет разрушен в его дни, как должно было произойти согласно изначальному декрету. И еще 22 года после его смерти Иерусалимский храм существовал, пока его сыновья действительно все это дело окончательно не раскачали, не пришли к уничтожению. И об этом, в частности, будет здесь говорить нам пророк. Итак, пророк Ирмияху, его первая глава, самые первые слова, которые он произносит, они следующие. «Вейдвар Ашем Элай шенит». «И было слово Бога ко мне во второй раз». «Лемор ма таруэ». «Что ты видишь?» «Веомар сир нафуаха нируэ». «Сказал пророк Ирмияху, я вижу кастрюлю кипящую, и лицо ее, отверстие верхнее ее, направлено в сторону севера». «Вайомер Ашем Элай». «И сказал мне Бог». Мицафон типатахара альколь юшвейгарец. С севера раскроется зло для всех жителей земли. То есть первое пророчество пророка Ирмияху, оно включало в себя видение некой кастрюли, которая стоит на огне. Его смысл был такой, что люди проживают в суете, в хаосе, и вот как это испарение этой кастрюли, которая является малосущностным и ничего не дает, вот так они живут вот на этом огне, поддерживаемым страсти, суета, бессмысленность, тщета. Вот все это пророк Ирмияху подчеркивал в своем пророчестве, поэтому насмешники пользовались этой притчей именно для того, чтобы посмеяться над пророчеством пророка Ирмияху, который говорил про кастрюлю. Не так просто возникает кастрюля сама по себе. Это насмешка над пророком Ирмияху. Теперь видите, мы намного больше понимаем уже практически каждую строчку, в данном случае 11 главы книги пророка Иезекииля, но на следующей лекции будет 12 глава, потом 13 и так далее. И мы будем находить какие-то пересечения между словами пророков и их учителями прежних времен. Соответственно, это и есть изучение Священного Писания. Ахтав ве-Акабала. Пророки видели многомерные духовные картины, были вынуждены формулировать их для других в рамках материальных понятий. Соответственно, пророк Ирмияху действительно не видел кастрюлю, которая кипела бы, и из нее испарялась вода. Но ему надо было это как-то сформулировать. Физических слов, заимствованных из английского, тогда не было. Поэтому каким-то образом он народу говорил просто, но народ прекрасно понимал, что речь идет не о такой кастрюле из кухни, а народ понимал. И, соответственно, и осмеивал, понимал и осмеивал. Так было в Иерусалиме, по причине чего он претерпел разрушение. Радак, сир нафох, кастрюля кипящая. Нафох, туар. Нафох – это прилагательное, перушо, ротех, что она кипящая. Вегисир шигу ротех, мале гевель. Тот, та кастрюля, которая кипит, она поднимает пар. Пар на иврите, он имеет значение также суета, то же самое слово. Гевель и суета. Кмога нафох бэш, муцы гевель мипив бэта нафиха. Что пророк Ирмияху говорил о том, что они на огне, когда повышается температура и гаря, которая застилает глаза и лишает возможности видения, это все вот та жизнь, с которой пророк не был согласен, и он пытался увещевать жителей Иерусалима. Однако они пророка не особенно слушали, поэтому пророк Хескель говорит о том, как насмешники отвечали пророку Ирмияху в Иерусалиме. Пророк Ирмияху находится в Иерусалиме, пророк Хескель в вавилонском изгнании, уже будучи изгнанным за 11 лет до разрушения храма с царем Егоякином. Говорит Малбим, сир напох, кастрюля кипящая, димьон зе наот ме от леганидмебу. Этот образ, он очень хорош для того, чтобы передать то, что он отображает. Кирем раюмам шелим от Иерусалим лесир. Они сравнивали Иерусалим с горшком, с кастрюлей. Ве амалы басара. Народ сравнивали с мясом. Шекмоше гасир шумерета немца бетохом и пнега эш, как горшок он охраняет, сберегает, оберегает, охраняет содержимое в нем на огне, бли и шлот, чтобы огонь не мог сжечь содержимое горшка. Соответственно, то есть горшок он защищает содержимое от огня. Кенга ирвега мифцар и шемрум мипнегауев. Также город и крепость будут защищать их от врага. Емшилит Иерусалим лесир. Таким образом, Иерусалим был с горшком сравнен. Нафоху малер тиха. Что он весь кипит, расширен и поднимается из него пар, шезее беэтше тарбега мидура. Это произойдет момент, когда приумножится костер. У беэтше энгасир михусел и мал. И в ситуации, когда особенно это опасно, когда горшок не покрыт сверху, обратите внимание. Везега нимшаль аль гарбот эжгауев барибу етер мак. Микоа Гасир. Это когда вокруг города, условно говоря, враг разводит огонь. Вальше эйн гасир михусе милымалы. В ситуации, если горшок не покрыт город, горшок не покрыт крышкой, а город не покрыт божественным провидением сверху. Аз лотуилахем гаганага савовиту. Тогда не поможет им защита стен, защита вокруг. Потому что только защита сверху в такой ситуации помогает. Если утратить эту защиту сверху, то ситуация будет очень печальной. Таким образом, если божественное присутствие пропадает, то становится очень печально. Десятый стих. От меча вы падете на границе Израиля, и я буду судить вас, и узнаете, что я Господь. Представляете, от меча падете на границе Израиля. Граница Израиля – это в самом конце Израиля, там, где Израиль уже заканчивается. В этом случае слово «граница» и на иврите, и на русском языке означает именно это. А Иерусалим, он находится совсем не на границе. Если им было пророчество о том, что Иерусалим падет, надо было сказать, что вы падете не на границе Израиля, а в Иерусалиме. Что же имеется в виду? Раши говорит так. «Аль-гвуль Исраэль, бесов агвуль, в конце границы». Веги Ривла, и это Ривла, место, которое находится вообще в Турции. Эрец Антиохия, Антиохия. Шам Нишпат Циткиягу. Там был предан суду царь Циткиягу Невухаднецером. Как то сказано в Сефер Мелахим, Шам Шахат Эдбана, Вешам Накарет Эйнав, Веги Софа Гвуль, что там он предал смерти сыновей царя Циткиягу, и там ослепил его. У царя Циткиягу были, как говорит Мидраш Каббала, глаза Адама Ришона, то есть его глаза обладали способностью ясного видения сути и истины. Кстати говоря, это тоже тема, которую неплохо обсудить, о том, как видят наши глаза. Недавно я столкнулся с одним человеком, который пытался мне что-то рассказать. Рассказывал мне нечто о чем-то. Все это повествование было только перечень недостатков, перечень плохого. Это не так, то не так. Этот человек плохой, другой человек делает плохо, третий человек. То есть это вот его глаз, глаз того человека, он видит ровно это. Он не видит величия, он не видит света. Ну, теоретически еще, я даже не сказал, что человек не прав с точки зрения фактов. Может быть, действительно, он мне описывал некое чудовищное совершенно состояние, находясь где-то. Проблема в том, что он постоянно рассказывает только так, только об этом. То есть у него плохой глаз, злой глаз. И он не видит только недостатки у других. Он только об этом и рассказывает. Он только в этом живет, в этом и варится. Так вот, у царя Циткиягу были глаза Адама, первого человека, который видел суть творения в каждом элементе, для которого Бог был чем-то совершенно великим. У него его глаза царь Невухаднецар ослепил. Как в дальнейшем немножко об этом будем говорить более подробно. В любом случае, в книге пророка Ирмияху приводится причина того, почему во времена осады Иерусалима Навуходоносор находился в Ривлате. Он опасался, не произойдет ли в результате раскаяния Израиля такого чуда спасения Иерусалима, как это было во время осады Ассирии, когда ассирийская армия пала возле стен Иерусалима. В результате того, что ангел Гавриил дал им, раскрыл им уши и дал услышать, как ангелы восхваляют Всевышнего на небесах. Их души не выдержали, они просто умерли. Врачи констатировали диагноз всей 185-тысячной армии Ассирии как покидание душой тела. Поэтому сам Навуходоносор во время осады Иерусалима не решался приблизиться к святому городу, он находился на расстоянии. И было, когда пророчествовал я, Пелтияху бен Бенияху умер, и я пал на лицо свое и возопил голосом громким и сказал: «О Господи Боже, уже ли истребление ты совершаешь остатка Израиля?» Пелтияху бен Бенияху — это вот тот человек, один из 25 министров, который выходил из восточных ворот города и кланялся солнцу, и пророк пророчествовал о том, что все они погибнут, и исполняется. Один из них умирает сразу после пророчества. В вавилонское изгнание пришла весть о том, что умер этот человек, о котором говорил пророк Хескель. И как к этому относится пророк Хескель? Исполняется его пророчество, он сказал, что такое будет. Вот оно исполнилось, как он к этому отнесся? Он обращается к Богу, он падает на лицо свое, обращается к Богу с молитвой, возносит ему молитву, говоря: «Неужели ты совершаешь истребление?» То есть обращается к Богу, чтобы он остановил это, насколько возможно. Возникает вопрос, что не так? Ну, давайте попытаемся понять. Итак, суть такая, что пророка охватил ужас в связи с безвременной кончиной Пелтияху бен Бенияху, одного из главных царских министров. Ну и почему его так волновало, если этот министр не был слишком достойным? Талмуд в трактате Кидушин говорит следующее. Он приводит два мнения, Рава и Шмуэля. По одной точке зрения, плач пророка был вызван тем, что Пелтияху имел заслугу спасения еврейских пленных. Обратите внимание, кланялся солнцу, задом к храму стоял, недостатки имел, но пленных спасал. Посмотрите, какая заслуга спасения пленных. Наверное, у кого-то сейчас возникнет мысль, зачем я вообще делаю на это акцент, ведь никто из нас пленных спасать не может, да? Мы не можем с вами в СИЗО в каком-то городе захватить и каких-то пленных поспасать. Это нарушение закона, и нигде сегодня, ну, или практически нигде, скажем, в тех странах, где царит закон, где судьи неподкупны, где никому даже в голову не придет судье спустить распоряжение от президента какого-то оппозиционера посадить или заменить ему какой-то срок с условного на безусловный и так далее. Да? Просто ни в одной, ну, в нормальных странах такое, это абсолютно нереально, такого быть не может. Поэтому возникает, если мы с вами живем в нормальных странах, где никого штурмом спасать не надо, ну а штурмом в любом случае мы никого не спасем, да, это абсолютно исключено. И очевидно, что ни к нарушению законов страны проживания нас призывает пророк Йехескель, поскольку пророк Ирмияху уже сказал: «Живите в странах изгнания после разрушения храма, соблюдайте их законы и молитесь о благополучии страны». Поэтому речь идет не о том, чтобы нарушать какой бы то ни было закон. Что такое спасать пленных? Очень просто. Пленный – это каждый из нас, который родился не в доме учения, в Великом в Иерусалиме возле восточных ворот, как мы учили, родился в семье, которая веками, может не веками, но поколениями не знала ничего о Торе, но говорила что-то своим детям. И эти дети шли в школы и так далее. Короче говоря, мы до сих пор продолжаем оставаться пленными детьми. И вытащить себя из плена самому достаточно сложно. Для этого нужен учитель вытаскивающий. Так вот, обратите внимание, Палтияру бен Бенияру был тот самый человек, который вытаскивал людей из плена. Он был в состоянии освободить человека из плена. То есть человек обладал заслугами. И нам сегодня еще раз эту заслугу нужно применить по отношению к духовному возрождению пленного ребенка, который пропал с рождения, оказался среди язычников, идолопоклонников и не знал ничего о вере единой в Бога, который один. Соответственно, по точке зрения Талмуда, это была заслуга Палтияху, из-за которой пророк оплакивал его смерть. Соответственно, кто хочет заслугу в этом мире, чтобы жить, а не умереть, пожалуйста, вытаскивайте из плена себя и других. Надлежит ли такому человеку умереть в расцвете лет? Это был вопрос, который... Это по одной точке зрения Талмуда. Другая точка зрения подчеркивает другой аспект. По другой точке зрения плач пророка был вызван тем, что человек, поклоняющийся солнцу, обращенный задом к ценностям Иерусалимского храма, умер в мире на своем ложе. Рав и Шмуэль, они все время спорят между собой на протяжении всего Талмуда, и при этом их точки зрения, они взаимодополняющие, как и в этом вопросе. Никто из них, ни Рав, ни Шмуэль, не сказали, что это такое рассказываешь, какие души он спасал? Шмуль говорит, какие души он спасал? Откуда эта информация, что спасал? Рав говорит, а откуда информация, что пророк, плач пророка был вызван тем, что наоборот он слишком легко умер? Откуда? Ответ очень простой, что в словах пророка Хескеля сокрыты несколько аспектов, два главных из которых раскрыли нам Рав и Шмуль в Талмуде, в трактате Кедушин, 72-й лист Талмуда, трактата Кедуши. Радак говорит следующее. Маше цааль митато, шерагу вегугая раша, лифи шера митато питом, вегугая мирожга ам, харад ли митато амар киула ясе чува, вегейлу анали цаакато давар. Радак говорит, что плач пророка был таким, что он рассчитывал, пророк рассчитывал, что все-таки его пророчество о том, что пропадут вот эти 25 министров, но все-таки он надеялся, что это произойдет не сразу. Обратите внимание, пророк не только не стремился к исполнению пророчества, он всеми силами стремился, чтобы пророчество не исполнилось. Он видел, что такое видение пророка? Это не предсказание события, что какой-то человек умрет или там группа из 25 министров умрут. Суть предсказания пророка о том, что на этих людях сегодня лежит статус смерти, что сегодня они должны умереть. Но пророк не хочет, чтобы это реализовалось в самом что ни на есть физическом аспекте. Он хочет, чтобы эти люди изменились, и чтобы этот статус с них пропал. И тогда эти люди придут к пророку и скажут: твое пророчество было верным, но мы раскаялись, мы изменились, и твое пророчество не исполнилось, потому что оно касалось 25 министров, которые были нечестивцами, но оно не касалось тех из них, которые исправили себя. Поэтому Радак дает отметку именно такую, отмечает именно этот аспект, что царя, что пророка Йехескель был расстроен смертью, видя, что не было дано время этому министру исправить себя, измениться и стать другим человеком. Божественное милосердие проявилось во всех этих вопросах, и, соответственно, в результате царь Навуходнецар предал смерти только сыновей царя и семь министров, которые прославились особой нечестивостью, преследовали пророка Ирмияху. То есть в Ривлате, на границе земли Израиля, как мы с вами читали, в конечном счете погибнут только семь министров и сыновья царя, которые не слушали царя, которые были нечестивцами. «И было слово Господа ко мне сказано, сын человеческий, братьям твоим единокровным и всему дому Израиля, всем им, кому говорят обитатели Иерусалима, отдалитесь от Господа, нам она отдана, эта земля, во владение. На это скажи, так сказал Господь Бог, хотя я удалил их к народам и рассеял по странам, но я стал для них святилищем малым в странах, куда они пришли». То есть храм будет разрушен, но Всевышний останется для нас святилищем малым. Что это? Это наши дома учения и дома молитвы. Критерий домов учения и домов молитвы, в которых нам надлежит учиться и молиться, соответственно. Пророческое послание изгнанным в вавилонское пленение, что в дальнейшем духовные исторические процессы будут связаны с ними и их потомками, а не с жителями Иерусалима, которые отправятся в изгнание позже, после разрушения города. Еще раз было два этапа изгнания из Иерусалима. Первый за 11 лет до разрушения храма, и второй после разрушения храма. В историю вошли те, кто были изгнаны за 11 лет до этого, потому что они были праведники, а те, кто остались в Иерусалиме, те, кто преследовали пророков, те, кто привели к его осквернению, они не удостоились такого величия. Малбим говорит следующее. «Видаварашем Ахиха, Ахиха, братья твои, Ешифло Хашем, Шело Мянше Иерушалаем, ТЦ Шарит уплетал Израиль. Не от жителей Иерусалима, тех, кто на тот момент находились в Иерусалиме, будет спасение и будущность еврейского народа. Ким Ехлу Вейюке Таним Хашуарим, что они остаются как прогнившие смоква. У пророка Ирмияху Всевышний показал ему некое визуальное пророчество, которое он должен был осуществить перед людьми, взять два ведра фиников, инжира, один с прогнившим червивым инжиром, второй с хорошим, и ходить с этим и показывать. Вот тот инжир, который хороший, это пророк Йехескель или те, кто с ним уже в изгнании, а этот червивый, это вы, жители Иерусалима. Ну, как вы понимаете, жителям Иерусалима это сравнение не понравилось. Что произошло с пророком Ирмияху? Он получил административный арест, после этого обвинение в попытке незаконного перехода границы к вавилонской армии, после этого он обвиняется в антисионистской агитации и пропаганде, и, соответственно, на протяжении длительного времени пророк Ирмияху сидит в тюрьме, когда царь совершенно согласен с пророком. но у него уже нет реальной власти, и он не может исполнить слова пророка, раскрыть врата города и спасти людей, пойдя в изгнание. Да. Ответ Всевышнего изгнанникам, которые, соответственно, насмехались над пророком Ирмияху и говорили, что нам эта земля святая, говорит Всевышний, «Ваиларем лемигдашми ад, я буду для них малым храмом, барцот ашербаушам, в землях, в которые они попадут». Всевышний будет для еврейского народа малым храмом, соответственно, получается, что наши дома учения и молитвы должны быть малыми храмами, и наши дома, private apartments, тоже должны быть в определенной мере лемигдаш меат, малым храмом, если мы хотим, чтобы там было божественное присутствие. То есть в этих стенах наших домов должно быть в первую очередь исполнение заповедей, и не просто по количеству, что я 50% заповедей исполняю, а там 30% грехов и 20% бессмысленным занимаюсь. То тогда получается вроде как больше, чем половина. Имеется в виду, что дом изначально должен был быть построен, куплен, приобретен для того, чтобы заниматься там исполнением воли Бога, а не для того, чтобы иметь недвижимость, чтобы в ней было комфортно жить, существовать, телесные свои потребности осуществлять. Кто хочет браху, кто не хочет, чтобы божественное присутствие спускалось в его дом, чтобы у него был успех, чтобы ему было хорошо, то живите в богатых домах без брахи. Кто хочет, чтобы жизнь прошла священной, пожалуйста, кто не хочет, тот не прав. Из этого стиха явно следует, что на нас возложено сделать все необходимое, чтобы наши синагоги действительно стали малым храмом благодаря нашей духовности. То есть надо постараться так, чтобы синагога, в которой ты находишься, она была, в ней было приятно членам синагоги, гостям синагоги, чтобы любой человек, который туда войдет, он отметил, что в этой синагоге присутствует Всевышний. А если придет туда человек, к нему никто не обратится, с ним никто не поговорит, к нему никто не... то все это будет очень печально. Такая... В Талмуде, в трактате Мегила сказано: «Омер рав Шмуэль бар Ицхак, элу батэ кнесиот у батэ медрашот». Это дома... синагог, дома собраний и дома учений Раби Элазар Марзе Бейт Рабейну Шебавей Бавель. Раби Элазар сказал, это дом нашего учителя, который в Бавеле, в Вавилоне. Речь идет о доме учения Рава в Суре. Рав — это имя собственное, его так называли. Дом учения Рава в Суре. То есть когда говорили наши мудрецы о Бейт Амикдаш Меат, о малом храме, то ученики Рава говорили, что это условие целиком и полностью исполняется в доме учения нашего учителя. Тогда исполняется сказанное, что если учитель в твоих глазах как ангел Господа, то тогда учи у него Тору. Короче говоря, нам необходимо и в своих домах, и в своих домах учения, синагогах, в личных домах сделать так, чтобы он, наши дома, наша недвижимость не отталкивала Всевышнего и его благословения, а была бы у нас возможность там Творца принять, чтобы исполнить, чтобы наш дом стал малым храмом. Подведем короткий итог. Возле восточных ворот, тема нашей лекции. Итак, возле восточных ворот произошло что? Возле восточных ворот пророк Иехескель увидел 25 министров, которые, если раньше были внутри храма и поклонялись солнцу, то теперь они продвинулись уже до выхода из храма, и там поклонялись солнцу, и ситуация была весьма печальная. Восточные врата – это врата Шархадаш, новые врата. Хорошо это или плохо, мы задали изначально вопрос. И дали ответ, что это Участок стены, который был пробит армией Навуходоносора в ситуации, когда Навуходоносор попытался евреям сказать, что живете вы неправильно, и дальше так жить нельзя, и это нехорошо. В результате царь Циткияху построил врата на этом месте, где была пробита стена, для упоминания, напоминания нам, что у храма действительно есть реальная опасность. И там был помещен дом учения, главный дом учения Иерусалима, для того, чтобы люди помнили об этом, что необходимо совершать раскаяние. Однако народ вместо этого говорил притчу, сравнивая Иерусалим с котлом, жителей с мясом, говоря, что милосердие Бога столь большое, что нам абсолютно не о чем волноваться. В результате пророк говорит, что нет, есть вам о чем волноваться. И хотя Навуходоносор будет судить вас в конце земли Израиля, то есть Навуходоносор, глава самой большой армии в мире в те времена, не рискнет подойти к Иерусалиму, опасаясь чего? Именно раскаяния еврейского народа. Тем не менее, город падет и начинает сбываться пророчество пророка Йехескеля, соответственно, один из министров гибнет, и тогда пророк видит, что Всевышний не оставляет время для раскаяния, и, по всей видимости, декрет о разрушении будет исполнен очень скоро. Спасибо за внимание. Наша тема «Возле восточных ворот», 11 глава книги пророка Йехескеля.